Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем эфире урок по истории зарубежных поместных церквей. И сегодня у нас последнее занятие в этом учебном году. На протяжении всего этого года мы встречались и говорили о судьбах зарубежного православия, ну а точнее о части православного мира. И вот сегодня мы встречаемся последний раз. И сегодняшнее занятие мы построим так, что вначале мы закончим тот разговор, который у нас был на протяжении предшествующих передач, а потом подведем общие итоги вот всего того, о чем у нас шла речь на занятиях в целом. Итак, на предыдущих занятиях, я напоминаю, мы с вами разбирали судьбу грузинской церкви. Мы посмотрели весь ее исторический путь, далеко не всегда безоблачный, начиная с момента возникновения, с обстоятельств дарования автокефалии этой церкви и до 20 века включительно. Сегодня в качестве такого последнего штриха мне бы хотелось остановиться на сюжетах, посвященных грузинскому монашеству и монастырям. Это поможет нам глубже понять особенности этой православной церкви, проникнуть в ее национальную сущность, понять особенности этого православного региона Закавказья. Распространителями монашества в Грузии явились 13 сирийских подвижников во главе с преподобным Иоанном Зидазнийским, присланных сюда в VI веке из Антиохии преподобным Симеоном Столпником. Именно они основали один из первых монастырей в Грузии Давида Гриджийский. Кроме этого монастыря, к древнейшим обителям Грузии относятся также Мацаметский монастырь, Гелатский, который был построен в XII веке, где погребены цари грузинского царства. На предыдущих передачах мы частично говорили об истории грузинского монашества и упоминали, что много грузинских обителей было за пределами самой Грузии, в Палестине, на Синае жили грузинские монахи, на Афоне был Иверский монастырь, на территории Фракии или современной Болгарии находился монастырь Петрицы, ну и ряд других очень известных обителей. А сегодня мы поговорим именно вот о внутригрузинских монастырях. И начнем наш такой краткий экскурс с Гелатского монастыря. Этот монастырь расположен в нескольких километрах к северо-востоку от города Кутаиси, древнего центра исторической провинции Западной Грузии. В Гелате три храма. В центре комплекса расположен главный и самый крупный храм монастыря – собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы. С восточной стороны от него храм во имя святителя Николая Чудотворца. С западной – самый маленький храм во имя святого победоносца Георгия. В состав монастырского комплекса входит также каменная колокольня рядом с центральным храмом, где бьет святой источник, который берет начало в 50 метрах к северо-востоку за монастырской оградой. К западу от центрального собора располагается здание академии, от которого уцелели лишь наружные стены и вход. Время возведения Гелатского монастыря пришлось на период мощного политического и экономического подъема страны. Монастырь был основан в начале XII века в 1106 году святым благоверным царем Давидом Строителем, который воздвиг эту обитель в честь присоединения к грузинскому царству области Кахетии и в честь побед над турками-сельджуками. На предыдущих передачах мы говорили, что благодаря Давиду Строителю, благодаря вот этому выдающемуся грузинскому политическому деятелю и деятелю церкви, Западная и Восточная Грузия были объединены, интегрированы в одно государство. Кроме этого, были интегрированы и две церковные области – Восточно-Грузинская и Западно-Грузинская. Так вот, царь Давид Строитель построил Гелатский монастырь. Достаточно пространное повествование о начале строительства монастыря дано современникам событий в грузинской летописи XI века, которая называется «Житие Картли». Картли — это, собственно, Грузия. В летописи говорится так. «Задумал Давид построить монастырь, и выбрал он место прекраснейшее и совершенное, на котором, подобно второму небу, сомкнул своды храма». Царь пригласил в Гелате выдающихся грузинских ученых и создал Гелатскую академию, крупнейший в Грузии научно-просветительный центр того времени, который историк, автор летописи, называет «вторыми Афинами». Уже при царе Давиде здесь работали выдающиеся ученые святой Иоанн Петрицы, Арсений и Калтаэли и много других известных грузинских богословов. В 1118 году здесь был похоронен первый министр Грузии, епископ Георгий Шкандидели. В своем завещании царь Давид велел устроить в Гелате усыпальницу грузинских царей, тем самым закрепив за монастырем постоянное внимание и заботу со стороны правящих кругов Грузии. Благодаря этому, а также удачному географическому расположению, дело в том, что монастырь находился в стороне от путей, по которым в основном проходили иноземные захватчики. Благодаря этому памятники Гелате так хорошо сохранились. Царь Давид пожертвовал монастырю большие земельные владения, богатые венцы и ожерелья, захваченные у мусульманских владык, у турок-сельджуков. Гелатская обитель и после кончины царя Давида-строителя не потеряла своего привилегированного положения. Считается, что во времена царицы Тамары, это правнучка Давида, монастырь был одним из наиболее крупных духовных центров в Западной Грузии вообще. Здесь подвязались более 300 иноков. Вне всякого сомнения, Гелати вынес на своих плечах все трагические события грузинской истории, прошел через века. Интересные сведения об этой обители в середине 17 века оставили русские послы Иевлеев и Толочанов, которые дважды посещали эту обитель. Особенно русских дипломатов поразила широкая сеть водоснабжения монастыря и фонтан на монастырской площади, бьющий, как написали потом эти послы, вверх на сажень, а по сторонам в две сажени. Послы довольно подробно описывают 11 зданий монастыря, каменные восточные ворота с железными затворами, укрепленные помещениями для охраны, здание академии, которое в то время использовалось под трапезную, и несуществующие ныне, не сохранившие до сегодняшнего дня, деревянные резные двери Георгиевской церкви, самой маленькой церкви. В постановке Гелати в окружающем его ландшафте четко выявлена закономерность решения со стратегической, климатической и эстетической точек зрения. Вот такими широкими знаниями, такой сильной компетентностью обладали средневековые зодчие. Уже при создании обители в XII веке была задумана его планировка. В центре широкого двора был возведен, как мы сказали, большой храм, к северо-западу от него в нескольких метрах устроен родник, покрытый каменным шатром. Еще один известный грузинский монастырь – это пещерный монастырь, пещерная обитель, которая называется Вардия. Это целый монастырский комплекс, также XII века, расположенный в долине реки Кура. Это выдающийся памятник грузинских фортификационных, архитектурных и художественных искусств. Архитектурный ансамбль Вардского монастыря создан в основном во второй половине XII века, в годы правления Георгия III и его дочери царицы Тамары на юго-западной границе Грузии, как крепость и монастырь одновременно в целях перекрытия ущелья реки Куры для защиты от иранских набегов. В горе были сделаны сотни помещений и переходов между ними, которые простирались вдоль горы в длину на 800 метров. Наружу вели три тайных хода, из которых неожиданно для иноземных захватчиков появлялись тысячи грузинских воинов. После крупного землетрясения, которое произошло в XIII веке, от горы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров, в результате чего монастырь как бы обнажился и потерял свое значение как крепость. В период позднего Средневековья, в XIII – начале XIV века, монастырь восстанавливался и достраивался. В центре монастыря находится главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, стены которого покрыты росписями. Фрески хорошо сохранились под слоем копоти. И здесь опять мы открываем все новые и новые страницы грузинской истории, воплощенные, запечатленные вот в этих архитектурных памятниках. Дело в том, что в 1551 году монастырь был разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века был захвачен турками. И эти варвары устроили костер из обессиленных и больных монахов прямо посреди Успенского храма, поэтому фрески сразу же закоптились. А впоследствии турки-пастухи, которые укрывались в монастыре в зимнее время, нередко разводили в храме костры. В Успенском храме находится изображение царя Георгия III, по сути основателя монастыря, и царицы Тамары. Прекрасные фрески находятся также в других монастырских храмах – Вознесенском и Преображенском. Эти уникальные фрески XII века были впервые открыты всего лишь 60 лет назад. В советский период монашеская жизнь в монастыре Вардия прекратилась, а в 1938 году он был объявлен музеем-заповедником. Трудами католикос-патриарха Илии, это современный предстоятель грузинской церкви, здесь было восстановлено монашеское жительство. Итак, как мы уже говорили, за пределами самой Грузии тоже был целый ряд монастырских комплексов, и наиболее известным в эпоху Средневековья был Иверский монастырь, основанный в 980 году на святой горе Афон преподобным Иоанном Ивером. Этот инок испросил у византийского императора небольшую обитель на Афоне, где впоследствии и основал монастырь. Иверские иноки были удостоены явления иконы Божией Матери, названной по имени обители Иверской, а по месту нахождения ее над монастырскими вратами, вратарницей. В 1083 году на территории Болгарии византийским феодалом Григорием Бакуриани был основан Петрицонский монастырь, тоже один из крупнейших очагов средневековой грузинской культуры и монашества. Через эту обитель осуществлялись тесные культурные связи между Византией и Грузией. В монастыре активно шла переводческая и научно-богословская деятельность. В конце XIV века обитель захватили турки-османы и разрушили ее. С конца XVI века монастырем завладели греки, а в конце XIX века монастырь этот был передан болгарской церкви, и с того времени он называется уже не Петрицонским, а Бачковским. Что касается святых грузинской православной церкви, то наиболее известными именами, личностями здесь являются святая равноапостольная Нина, конечно же, просветительница Грузии, память которой празднуется 14 января по старому стилю или 27 января по новому, а также мученица Шушаник, мученик Абод Белиский, преподобный Иларион Чудотворец, это святой IX века, подвижник монастыря преподобного Давида Гориджийского, преподобный Григорий, преподобный Ефимий, безусловно, царица грузинская Китивань, которая погибла от рук персидского шаха Аббаса в XVII веке. Она отказалась принять ислам и за это пострадала за православную веру. Это далеко не полный ряд тех грузинских святых, которые прославили грузинскую церковь, запечатлели своими подвигами, мученическими или молитвенными, силу православия и его дух. Из мучеников последнего времени, хотя и не причисленных к лику святых, грузины почитают богослова, архимандрита Григория Перадзе. Он родился в 1899 году в Тифлисе в семье священника. Он учился на богословском факультете Берлинского университета. Он эмигрировал за границу. После Берлина он учился на философском факультете в Бонне. Он написал труд «Начало монашества в Грузии», и за эту работу он был удостоен ученой степени доктора философии. Затем он преподавал в Боннском университете, а также в Оксфорде. В 1931 году он принял монашество и сан священника. Жизнь его оборвалась в годы Великой Отечественной войны, когда он попал в концентрационный лагерь Освенцим, где погиб в газовой камере. Итак, повторяю, вот такими святыми, такими людьми известна православная Грузия, и знакомство с ними, пусть даже вот такое краткое, ограниченное нашим эфирным временем, все-таки позволяет нам прикоснуться к древней, богатой, разноликой, очень глубокой по своему духу истории православия в Закавказье. Однако сегодня на нашем последнем занятии в этом учебном году нам нужно еще и подвести итог не только материалу по грузинской церкви, но и по всему тому блоку, который мы рассматривали на протяжении наших занятий. Я напомню, что начиная с сентября прошлого года мы знакомились с историей всех восточных православных патриархатов – Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского и Грузинского. Мы увидели, что все это древние церкви, ведущее свое происхождение либо от апостольских времен, либо от времени становления Византийской империи 4-5 столетий. Судьба этих патриархатов была похожей, потому что географически они находились в одинаковых политических условиях. Грузинская церковь здесь является небольшим исключением, так как она все-таки находилась на периферии Византии, а позже и совсем отделилась от нее. А вот что касается первых четырех восточных патриархатов, то они в равной степени были организаторами и участниками всех вселенских соборов на протяжении 4-8 веков. Они испытывали волну арабской угрозы. Потом все они вынуждены были давать свой ответ в то время, когда на Ближнем Востоке появились латинские рыцари-крестоносцы. По-особому сложилась система взаимодействия между православными общинами и турецкими властями в различных уголках Османской империи, когда вновь встал вопрос о выживании и сохранении православия в мусульманском мире. Ну и, наконец, 20 век преподнес свои сложности, которые также приходилось решать этим церквам. Это и внутрицерковные проблемы, например, вопрос греческой диаспоры, с которой столкнулся в первую очередь Константинопольский патриархат, или вопрос арабской диаспоры, весьма актуальный сегодня для Антиохийского патриархата. Но были также и проблемы, которые выходили за рамки церковных. Например, в крайне непростом положении оказался Иерусалимский патриархат, и Иерусалимская церковь православная, когда было в 1948 году образовано еврейское государство Израиль, и с того времени церковную иерархию должны признавать как еврейские, так и арабские политические власти. Кроме того, чрезвычайно остро, как мы увидели на предыдущих наших занятиях, отразились революционные события в России 1917 года. В православном мире они отразились тоже непросто. Например, утратились связи русской церкви с русской духовной миссией в Иерусалиме, произошел разрыв с грузинской церковью из-за вопроса об автокефалии. Так или иначе, подводя итог нашему большому блоку по истории пяти восточных патриархатов, мы должны с вами помнить, что во всякое время православный мир оказывался перед лицом испытаний, скорбей и искушений. Но несмотря ни на что, церковь стояла и стоит непоколебимой в этом мире. Да, безусловно, есть трудности, и зачастую трудности очень большие и глубокие. Однако каждый день в церкви, в словах Великой Евтиньи, мы можем услышать слова о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся. И вот тем самым мы молитвенно желаем мира, устроения, гармонии, достижения того в мире, что несет благо, а не разделение или зло. Этими словами мы выражаем свою уверенность, что Господь никогда не оставит свою церковь, всегда выведет ее из любой сложной исторической ситуации. Господь никогда не оставит своих людей, которые тверды в желании жить по его заповедям. Так жили православные люди раньше, и, по сути, так происходит и в наши дни. Церковная история убеждает нас, что Святая Православная Церковь никогда не теряла мужества и никогда не склоняла голову перед различными внешними обстоятельствами. А божественная литургия во все времена была для людей единственным источником спасения, обновления, надежды, духовной радости. Святая Евхаристия, святое причастие всегда было для людей ощущением сопричастности Христу, который сказал о том, что церковь никогда не одолеют врата ада. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте сегодня завершить нашу встречу. Я прощаюсь с вами до следующего сентября, до следующего учебного года, а в сентябре, в новом цикле занятий по истории зарубежных православных церквей, мы начнем вторую часть нашего курса и будем знакомиться с историей православия в Южной и Восточной Европе, а также с историей православной церкви в Америке. Храни вас Господь!